Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Томский благовест» и авторская программа Татьяны Репиной «Приплыли» все только начинается. Я хочу задать вам вопрос. Угадайте с трех раз, кто сегодня приплыл в мою студию записи. Милый гость, подайте голос. Вдруг вас
раз,
по голосу знают.
Раз, два, три, четыре, пять.
Ну, скажите.
Приплыл.
Приплыл. А фразу какую-нибудь свою коронную?
Вы знаете, коронные фразы, наверное, сейчас нету заготовки такой. Просто здравствуйте всем.
Но голос-то прозвучал, я бы его таки узнала. Уважаемые радиослушатели, у меня замечательный гость в студии. Зовут его Александр Постников. Заслуженный артист Российской Федерации. Ну, нифига себе, кто ко мне пришел, Саш.
Да нормально все.
Нормально все. Слушай, Александр, а если бы вот я сейчас не проговорила твою главную такую вот регалию, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, а просто сказала, уважаемый Александр Постников, как бы вы хотели представить себя городу и миру? Вас же не видят, только слышат.
Ну, сейчас, наверное, да, только слышит. Ну, я бы просто сказал Александр.
Просто Александр. А что за этим стоит?
Ну
мужчина.
Александр Невский.
Взрослый. Не, о, вот это мне уже нравится. Итак, Александр Невский еще.
Стоит. Мужик. Александр – это в переводе с греческого «защитник людей». Угу. Вот. Что еще за этим может стоять? Просто имя. Мужское имя. Хотя и женщин некоторых называют.
У меня,
да,
например,
Александра.
Внучка Александра.
Да.
Очень даже себе и так, и эдак. Ну, томичи-то вас знают даже получше, чем я. Я не совсем коренная томичка. Знаю, ну, таки я знаю вас как прекрасного драматического актера, человека с известным в Томске именем. Вы вот в какой ипостаси хотите сегодня рядом со мной быть в эфире?
Ну, я, наверное, буду как человек сначала в первой ипостаси.
О! Так. Тогда я сразу за это и цепляюсь. Вы услышали, как называется моя программа?
Да, конечно, приплыли.
Приплыли. Все только начинается. Кстати, смешная история, как мы ее назвали. Я всем ее рассказываю. Радиослушатели-то знают, а новые гости не очень. Когда я пришла со своим проектом на «Томский благовест», проект понравился организаторам. Я говорю, ну, я не знаю, как ее назвать. Они говорят, слушай, твоя фамилия Репина. Картина Репина «Приплыли». Да, картины нет, но таки «Приплыли». И все только начинается. Мы задумывали ее как программу для людей в возрасте 50+, вот для нас с тобой, для взрослых.
Ну, то есть людей. Взрослое поколение.
Да, для взрослого степени. Поколения, у которых что-то вдруг начинается, когда уже за плечами много-много чего-то есть, сценарии какие-то жизненные отыгранные, угу. А новые не появились. Откуда их взять? Как сориентироваться в быстро меняющемся мире? Вот об этом мы начинали разговор в моей программе. А потом пошли совершенно разные люди – по возрасту, по статусу, и я поняла, что 50+ – это очень узко. Вот ты куда приплыл, Саш, сегодня?
Ну, во-первых, здание еле нашел, да? Хотя и на такси.
Слава богу, морозы отошли.
А потом какой подъезд? Зашел в магазин, где автозапчасти. Говорю,
рекламу мы в эфире не делаем, хотя магазин очень хороший.
Замечательно. Мне сразу мужик говорит, второй подъезд, второй этаж.
Да, не знаю.
Подошел к подъезду, пошел к двери, дверь закрыта.
Да, чтобы...
Никакой вот, вывески вообще нет, такое ощущение,
это
что...
Это ты не поднял голову, потому что ты шел мимо фонаря, я не знаю, как это назвать, это вот там часы и название нашего радио перед подъездом. Это вот, я-то с синдромом фонаря.
Значит,
это
все равно нужно продумывать рекламу благовесту, да, ага. Все-таки с разных сторон.
Внешне, так
внешне,
привлекало.
Да. Потому что, ну, где-то там я чего-то не увидел. Значит, уже не продумано.
Вот, блин,
да?
Компот, я вот же никак не рассчитывал
вот
на такой разговор.
Вот с этого и начал, да. Где реклама?
Реклама самая замечательная. Саш, о томском благовесте в Томске уже знают очень хорошо. Он звучит в машинах.
Я знаю, да. У меня иногда тоже в машине звучит эта музыка, хотя она у меня стоит уже 2 недели, замерзшая.
А что же это ты сразу начал с критики? Нет бы сказать, ребята, хорошее радио.
Чем-то надо подстегнуть.
Ну да, ты мне адреналинчику добавил.
Конечно.
Добавил совершенно.
Это как в том анекдоте, а теперь вы мучаетесь.
Мучаюсь. У меня к тебе вопрос.
Да.
Скажи, пожалуйста, когда в последний раз ты столкнулся с ситуацией, когда ты приплыл, и тебе нужно стартовать заново?
Ой, таких ситуаций в жизни было много. Когда я был безработный дважды, вообще безработный.
Очень знакомая ситуация.
Это как раз вот наши 90-е годы. Я как раз один раз остался без работы, и потом достаточно долгое время искал работу, и я не знаю, как-то я выплыл с этой ситуации.
А страшно, конечно, было?
Вы знаете, в жизни вообще не надо ничего бояться. То есть, это жизнь. Ну да, сегодня нет, завтра да. То есть,
вот так произошло,
относиться,
да?
Надо, относиться надо к этому спокойно.
Ну, это 90-е, тогда нас всех будоражило, колбасило и трясло.
Человек, которому за 40, он практически был выкинут из этого общества. Не общество его не интересовало, не он общество. То есть, вот
то есть взаимный
неинтерес. Такой, да, нигилизм или отрицание даже в какой-то степени. И везде молодые, которые, к сожалению, с ЕГЭ, да, вот это вот связанное, без опыта жизни, без опыта работы, но
разрыв
зато
культурного пространства такой,
но зато
да?
дешевый материал имеется в виду. Вот. Хотя люди же хотели работать тогда за любые деньги, то есть неважно.
Вот. Слушай, ну, ты же говоришь, в общем-то, банальность такую возрастную. Я не в смысле обидеть тебя этим словом, а в том смысле, что с нами всеми с определенным возрастом это происходит, когда мы либо перестаем понимать, либо перестаем принимать происходящее вокруг нас.
То есть та реальность, которая окружает нас вокруг, да, она начинает стремительно меняться, меняться не в лучшую сторону, иногда в экстремистскую сторону даже, да, по отношению к людям. Вот. И это выбивает у человека большую почву из-под ног и что-то отрывает в душе, когда человек немножко растерян.
И он не может, дети вдруг потеряли тепло,
может,
да?
Он не может принять эту реальность, которая становится новой, да, и уже той, которая была, нету. И получается, а на что опираться? На что? И он во взвешенном таком состоянии, человек плывет, просто здесь надо, наверное, то ли отпустить ситуацию и задуматься, что я теперь.
Какую опору нашел ты в тот момент?
Вы знаете, я даже ее в какой-то степени не искал. У меня тогда была такая ситуация, что я просто поехал, у меня просто... Ребята говорят, есть работа. Я говорю, какая? Мне пофигу, какая.
Лишь бы работа.
Лишь бы работа была, да. Они говорят, будем рыть колодец. Для одного такого дяди, который с деньгами...
Ты не поверишь, я тепловую трассу прокладывала.
Смешно. Да, да. Вот, и мы за городом, я тогда жил в Санкт-Петербурге, вот, мы ездили туда, за город, и с утра до вечера мы просто втроем. При этом, когда хозяйка узнала, что я актер, второй человек был философ, философский факультет заканчивал, третий вообще
то есть,
бухгалтер.
Совсем не строитель и не копатель.
Третий бухгалтер вообще. Да, абсолютно. Ну, главное, что руки есть. Поэтому мы специальные такие отбойные молотки сделали, собрали их. Из пяти там один там собрали, потому что покупать было дорого. Ну и долбили.
Кулибины еще плюс ко всему.
Да, при этом мозгов хватало там, чтобы все это сделать. Вот. И в результате мы выкопали этот колодец, но задача была другая – не колодец копать, а воду найти.
Вот. Слушайте,
чисто такая философская.
Это такая метафора на самом деле.
Чисто философская такая ситуация возникла, что мы искали воду. При этом мы говорили хозяйке, что почему именно здесь колодец, она говорит, ну вот хочу именно здесь. А я брал 3-литровую банку, наполнял ее наполовину воды, потом туда, значит, бросалась маленькая лягушечка, маленькая такая лягушоночка, да, веревкой привязывалась, чтобы ее носить можно было над участком, я носил эту банку.
Ты смотрел на лягушонка?
Да, и в тот момент, где он нырял, там и есть как раз вода.
Это кто тебе
это
научил?
Это народное средство.
Серьезно?
Да.
То есть это не лозохождение?
И лозой можно искать, и вот лягушка. Мы
но
проверяли всем.
Мне прямо нравится.
Мы всем проверяли. Мы нашли в другом месте. То есть там делает изгиб вода, да, подходит ближе к поверхности.
И земноводные ее слышат.
Да, естественно, она чувствует перепад давления, она тут же ныряет, лягушка. Вот. Ну и прутики, которые вот мы делали из металла, вот, они крутились именно в этом месте.
Знаешь, если что, хочу сказать нашим радиослушателям. Вот они сейчас сидят возле, в машинах, возможно, там, или возле радиоприемников, ну, своих, да. Слушают наш с тобой разговор и думают, господи, какую бредятину они несут. О чем они вообще говорят?
Мы говорим о воде.
Нет. Приплыли. Нет, мы говорим не о воде. Я не знаю, о чем сейчас думал ты, рассказывая эту историю,
но
отвечая на мой
воде,
вопрос. Да. А я услышала мощнейший философский подтекст. Мы все однажды сталкиваемся с кризисами жизненными. И можно лечь и стонать от того, где ты оказался, а можно начать рыть траншею и искать ту самую воду, которая тебя напоит. О, как я вывернула.
Ну, вас, у журналистов, выворачивать это в крови.
Вот. Это правда.
И это правильно, потому что нужно всегда держать вот именно какой-то путь, направление.
Но... Я тебе очень за эту метафору благодарна, потому что у меня тоже была своя траншея, лягушки, правда, не было.
Ну, понятно.
Но воду, в смысле, или воздух для этой жизни я тоже искала. Уважаемые радиослушатели, у меня замечательный разговор. Не знаю, как он для вас, а у меня в студии замечательный разговор. Если кто-то вдруг припозднился и включил радио чуть-чуть позже, я напоминаю, что со мной сегодня о жизни, о наших гаванях, куда мы приплыли, откуда путь набираем, разговаривает Александр Постников, драматический актер, заслуженный артист Российской Федерации. Ой, регалий там много, я боюсь в них запутаться. Но Александр представил себя в эфире как просто Александр человек, и разговор у нас с ним идет на предмет, как мы в этой жизни находим опору, куда мы двигаемся, когда встают перед нами препятствия. Мы закончили наш первый сет прекрасной метафорой о рытье колодца и поиск воды. И, Саш, мне кажется, логично наш разговор продолжить вот той водой, которая питает сегодня твою творческую душу. Как ты настроен?
Да, конечно.
Расскажи, пожалуйста, многие эти мечи знают, а кто-то ведь и не знает, так странно складывается информационное поле, о том, что существует в Томске удивительный театр с удивительным названием «Индиго», которым ты руководишь, который фактически твое детище. Расскажи, когда ты и почему приплыл?
Ну, это, во-первых, много лет назад, да, я начал думать, что, наверное, пора сделать какой-то свой театр.
Тебе стал
индивидуальный.
Тебе стал перестал удовлетворять театр в общем понимании, захотел,
да,
своего дела?
Дело в том, что все-таки театр стал очень сильно разрушаться в свое время.
Или тесен стал некоторым?
Нет, он разрушаться стал, потому что стала приходить очень молодая режиссура, которая, к сожалению, упускает самое главное в театре – основу, что в театре основа – актер, а не какая-то находка там режиссерская.
Изыски.
Или изыски какие-то, да. То есть это все гарнир, как говорил Григориан Фельдс Григорьевич в свое время.
Прекрасный режиссер.
Прекрасный режиссер, который здесь, в Томске, очень долго работал. Царство Небесное, потому что я у него очень многому научился, конечно. Да, я думаю, и многие актеры, которые с ним поработали тогда, они учились, просто понимали, что он как раз через актера тянет и мысль. И что бы он хотел донести до зрителя. То есть немножко другой ход. И вот когда пришла вот режиссура, да, с которой мы столкнулись, там можно было, ну, заменить одного актера на другого, и это бы ничего не изменило.
Ничего бы не изменило.
Абсолютно. То есть некая индивидуальность вот этого подхода, да, к актерской работе, она ушла.
Я должна с тобой согласиться, потому что во времена афанасьевские, григориановские мы с мужем были завсегдатаями театра. Мы ходили на удивительные постановки такого уровня, которые трудно было себе представить в провинциальном городе. А потом нечто произошло, не в обиду будь сказано, сейчас я никого обидеть не хочу. Но мы, как зрители, свой театр потеряли, потому что пьесы, на которые и премьеры, на которые мы стали приходить, они стали очень похожими друг на друга. Сюжеты стали...
Вы знаете, Тань, я ведь не беру сейчас только Томский театр.
Театр вообще.
Это театр вообще в стране. Вот что. И... Почему вдруг, на мой взгляд, почему вдруг спектакли, они вот такими становятся, да? То есть обучение режиссуры – это же отдельное искусство. Режиссер – это вообще, наверное, какая-то такая сложная профессия, где ты должен все время рождать изнутри вот свое внутреннее какое-то глубокое высказывание зрителю, да. А через что ты это можешь сделать? Через пьесу, через актеров, да?
Вот и этот... через свой опыт в том
числе. И свой
числе.
Опыт там, все. Но, а учить стали ребят вот этих молодых, и не только там молодых.
Приемом.
Да, как правильно сделать на сцене вот это, вот это, вот это, вот это. Это называется, извините меня, не искусство, а технология.
Технология. Технология.
Это разные вещи. И за счет этого, к сожалению, основная масса театров, а их сейчас очень много, на сегодняшний день, на самом деле, есть, которые ищут, есть, которые там не ищут. Не в этом дело. Дело в том, что сама театральное направление само, да, по себе, оно... стало в меньшей степени воздействовать на зрителя, как оно было раньше. Захватило эту нишу, естественно, часть телевидения, кино, ну и так далее.
И технологичность театральная тебя не устраивала, правильно я
понимаю? Нет, нет. Я искал какой-то свой театр. Что же это такое? Вот. И мне хотелось сделать театр достаточно сложным, в плане даже экспериментальном, потому что я очень много лет занимался пантомимой, и пластическим театром, да, вот этим направлением. Естественно, как я актер в театре драмы, я, естественно, и знаю этот пласт. Как это все объединить? Как объединить не только по жанрам, что происходит на сцене, да, различные направления. То есть, сейчас скажу, в свое время с Аллой Григорьевной Кегель я ей говорил, ты понимаешь, мне кажется, что театр, он должен вмещать в себя все.
Мир.
Мир. И она говорит, да, ты знаешь, в принципе, наша жизнь, она эклектична изначально. И когда я вижу вдруг, например, идет спектакль, и вдруг... оправданно, не то, что там привнесено, а именно оправданно возникает вдруг цирк, то я понимаю, что это вот наша жизнь. Из комедии можно перебираться в трагедию. То есть это все так рядом, все не так, как вот поземка по степи. Сейчас вот в эту сторону ветер дует, буквально через минуту он уже дует в другую сторону. Вот в театре это важно, вот очень. Тогда при этом, если это сделано легко, да, профессионально и через все время будоражит в нас в глубине именно любопытство, что же это такое, зачем это, почему, и если это еще и смысл несет, я думаю, что вот в этом где-то направлении я искал. Поэтому и создал театр «Индиго». «Индиго», во-первых, это аура человека, да? Сейчас уже мы знаем, да, голубого цвета.
«Индиго».
Голубого цвета аура. Вот, на тепловизоре, если показывать, то это будет свечение голубого цвета. «Индиго» вообще цвет, если переводить с каких-то там разных языков, что я читал, это цвет таинственности, нераскрытости, цвет глубочайшего какого-то, да, изменения, которое мы еще не можем сейчас осознать.
То есть оно уже есть, но его еще как бы нет.
Да, вот когда ты вдруг еще в полете. Вот поэтому я назвал театр именно «Индиго».
Но название «Манка», я хочу тебе сказать.
оно при этом не то, что вот я сидел, да, ночами мучился, как его назвать. Нет, нифига. Все приходило каким-то определенным путем, через верх. То есть я как контактер в данном случае выступал, наверное, да. И потом пришла вот эта вот идея по поводу, чтобы объединить, вот как я говорил, да, разные театры. Есть театр глухих, есть театр слышащих, говорящих, есть театр музыкальный, есть театр, я не знаю, там в аквариуме люди даже плавают в воде. Вот здесь я объединил глухих и слышащих.
И, попытка соединить миры.
Да, если раньше, например, я ходил в свое время в Москве в театр, значит, для глухих, да, и там сидело два профессиональных актера, мужчина и женщина, перед сценой, с микрофонами. И все, что они говорили, люди, актеры на сцене, они переводили для слышащих и говорящих.
Так, сурдоперевод наоборот.
Такой сурдоперевод наоборот, да, получался. Я стараюсь все время добиться, чтобы никакого сурдоперевода прямо не было.
Чтобы все считывалось.
Чтобы считывалось и для глухих, и для слышащих все понятно сразу. Вот тут надо, конечно, копья ломать. Это очень сложно, это нужно придумать, как это сделать. Вплоть до даже перевода. Например, мы слышим песню, грубо говоря, да, поет Гарик Сукачев. А на сцене мы видим жесты этой песни. При этом мы видим еще какой-то художественный рисунок. Что-то происходит там. А песня идет. Мы ее слышим, те, кто слышит. А глухой зритель, он видит.
Он видит, он не слышит.
Он понимает текст.
Через образы.
Не только через образы, но и через жестовый
через
язык.
Через жестовый. Слушай, Саша, ну вот в большом городе, в мегаполисе, мне рождение такого проекта меня, может быть, даже не удивил, но Томск – маленький город. На квадратный метр в Томске так много всего, и так закрыта тема людей с ограниченными возможностями. Ее сейчас вытягивают, конечно, потихонечку, но на момент создания спектакля я понимаю, что ты вытащил на Божий свет то, что на свет не вытаскивал здесь никто до тебя. Так, нет?
Ну, во-первых, по всей стране, будем так говорить, таких театров практически нет. Их 4.
На всю огромную Россию?
Да, 4.
Аналогично.
3 в Москве, 1 в Томске.
Вот так.
Да.
Чем твой один в Томске отличается от 3 в Москве?
Ну, там тоже профессиональные театры. В каком смысле? Что такое, значит, профессиональный театр? Это актеры, которые обучались в специальном театральном...
Профессии актерской.
Да, именно актерской профессии, в специальном театральном заведении, получили дипломы среднего или высшего образования. Так? И профессионально работают в театре. Вот это называется профессиональный театр. То есть тогда можно получить статус профессионального театра.
У тебя статус профессионального
театра. У нас статус профессионального театра в Томске. Вот. Потому что я 4 года выпускал сначала один курс ребят глухих, слабослышащих. И потом еще 4 года второй курс. И таким образом 8 лет я потратил на то, чтобы воспитать основу для такого театра. В связи со многими-многими очень вещами я уже не буду никогда преподавать и выпускать курсы, потому что я пришел тоже к выводу, что это некая тоже глупость. В каком плане? Не то, что ребят обучать не надо, может быть, и надо. Дело в другом, что мне приходилось кучу литературы изводить на то, когда прошло занятие, отчеты, и вот эта вот борьба...
Педагогическая бюрократия.
Да, и вот эта борьба с макулатурой, которую требуют от всех педагогов сейчас, она мне просто надоела. Я сказал, да ну вас.
Это современный кошмар, Саш, не только...
Оно еще хуже стало.
Еще хуже стало.
Ведь.
Ну вот давай мы этот кошмар оставим ему, пусть он сам себе... Давай мы вот твоему проекту, мне кажется, это гораздо интереснее. Ты ушел из педагогики, но создал свой театр.
Да. Да, я сейчас...
Чем он отличается от трех московских? Вот, или он аналогичен им?
Нет, вы знаете, здесь, ну вот, я говорю, было поставлено достаточное количество экспериментов. Угу. Первое, то, что здесь работают актеры. Разных театров я привлекал. Угу. Профессиональные актеры, там, и театра юного зрителя, угу. и театра драмы. Работали в спектаклях совместно с актерами глухими и слабослышащими. Угу. В Москве этого нету. Угу. Ну, не было. Потому что однажды мы привезли спектакль, я смотрю, и у них началось это как бы вот поползновение в эту сторону. Вот. Потом совмещение, то, что актер говорит на жестовом языке, а рядом актер говорит для слышащих и говорящих на нормальном языке. Угу. Иногда это совместно, иногда это против друг друга и так далее. Тоже вот такие вот эксперименты надо было ставить, наверное, лет 20 назад. Тогда бы театр рванул вперед. Угу. Вот. Но это осложнялось еще и тем, что выпустить такой курс, например, я понимаю, как мучились педагоги в Щукинском училище. Они там выпускали актеров глухих. Угу. Как это пробить, это трудно было. Нам, во-первых, должен сказать, что Сергей Ильиных очень помог нам в этом плане, что наши актеры здесь получают заработную плату. Мы являемся же клубным образованием зрелищного центра «Элиты». Угу. И актеры получают зарплату, неважно, там полставки, там кто-то ставку.
Неважно, то есть они не Христа ради выходят на сцену.
Они угу. хотя бы получают какие-то деньги, угу. да. Потому что московские театры, там не все актеры получают. Они живут только за счет грантов. Угу. Угу. Только за счет того, что они играют на зрителей какие-то деньги. Зарабатывая, потом они.
Но там и ресурс другой в Москве.
Там другой ресурс.
Согласись, другой ресурс.
Какие плюсы, я сначала.
Да.
Да. Дело в том, что у нас есть площадка. Угу. Зрелищный центр «Элита». Это первое.
Неплохая, кстати, площадка.
Да, 100 мест зал. Угу.
Но такой театр и не может быть массовым.
Он не должен быть. Нет, он не должен, вы понимаете, он не должен быть площадным.
Это камерный все-таки.
Это камерный небольшой театр, как, где собираются очень близкие люди, где просто интересующиеся люди приходят, зритель театральный, который приходит смотреть. Это небольшое совершенно, как вам сказать, количество зрителя. Мы выступали на большой площадке.
Которые готовы говорить на этом языке и принимать этот язык. Правильно я поняла?
Да, да. И, к сожалению, многие же боятся идти, потому что они думают, а, это глухие, а что я там пойму? А на самом деле-то я не делал театр для глухих. И не собираюсь это делать, потому что это... Ну, я понимаю, что у них есть свои амбиции, свои какие-то желания. Я имею в виду глухих людей. Но мне совершенно, я понимаю, что это другой пласт вообще. У них свои какие-то замкнутые круги, и меня это как раз не очень интересует. Пускай меня правильно поймут, не то, что я ругаю это. Это все равно как Америка и Лондон, это разные две страны. И у нас то же самое. Люди, которые слышат, они более в социуме, чем глухие.
Ну да.
Но я занимался именно, чтобы их адаптировать как можно ближе сюда. К нашему социуму.
Слушай, Саш, вот...
Это очень большая тема.
Ты прямо сорвал с моего языка. Это действительно тема глобальная. Может быть, мы к ней как-нибудь вернемся в другой программе. Но вот этот момент соединения разъединенных миров, что очень свойственно именно для нашего государства, да, когда люди с иными возможностями ограничены в общении, замкнуты в своем круге. И когда люди вот, с возможностями общедоступными, такими, как мы с тобой, мы не понимаем, что существует другой мир, что он также не просто имеет право на существование, а он также многопланов, многогранен и также интересен, как и наш мир.
Ну, я ведь в данном случае вот сейчас говорил, да, о глухих и слабослышащих,
да, да? Да.
А на самом деле это отношение имеет к любой инвалидности.
Угу.
Неважно, там ДЦП,
да.
Я и с ними работал, угу. И... Или это другой
театр солнечных людей с синдромом Дауна в Америке, например.
Ну,
тоже
у нас
вариант.
В Москве там есть тоже ребята с синдромом Дауна. Очень любопытный театр. Ну, вот.
Это такая социализация и адаптация друг к другу. Я даже не говорю об адаптации людей с ограниченными возможностями или иными возможностями. Мы друг к другу мало адаптированы.
Ну, да. Да, потому что люди боятся инвалидов. Подсознательно даже, на уровне подсознания.
Это наша культурологическая особенность.
Никто не способен понять, что если завтра с тобой что-то случилось, и ты вдруг тоже стал инвалидом. Вот это мы на себя примерить не хотим. И не можем.
И не можем.
И не желаем. То есть это тут то ли от страха это идет, то ли от каких-то других вещей. Но солнце светит для всех одинаково. Вот это надо понять всем.
На этой фразе замечательной мы уходим на нашу музыкальную паузу с тем, чтобы вернуться и рассказать о тех проектах, которые ты сегодня реализуешь в театре «Индиго». Договорились?
Хорошо.
Договорились.
Словно плешь поперек следов столбы, на которых свет повешен. Он растерзан и раскинь полоса. Ты как тельняшка, свет беспомощно обвис над троллейбусами. Мальчик с палечек по дороге в сторону, лишь неясно обозначен и не нужен прохожу.
Вернулись с Александром Постником в студию, не прекращая, кстати, наш разговор во время музыкальной паузы. Я не очень уверена, что мы сможем с тобой его повторить, да и стоит ли. Но мне кажется, что рассказать нашим радиослушателям о тех проектах, которые, Саша, реализует твой удивительный театр, просто необходимо, хотя не так и много времени. Давай, рассказывай.
Ну, вот последний проект, да, который мы сделали с ребятами, Он такой странный, он очень тяжело шел. Это спектакль. Называется он «В эту ночь». Uh-huh. Я назвал его еще, что это «Сны в параллельных мирах». То есть, когда мы спим, на самом деле мы переносимся из одного места в другое, и во снах мы можем там гулять по этим мирам как угодно. Uh-huh. Да. И еще одна вещь произошла. Я не знал, как вот к нему подойти, к этому спектаклю, потому что сценарий я не пишу никогда. Если брать какой-то сценарий другой, ну, на мой взгляд, это немножко менее интересно. Uh-huh. И так получилось, что мы летом с супругой поехали на Алтай. Мы отдыхаем на Горном Алтае. И вот мы... Ну, сколько там, 8 или 9 часов за рулем, приехали, остановились, естественно, легли спать. И вот в эту ночь, сразу в первую ночь, он половину просто приснилось.
Я себе верю. На Алтае это происходит.
Это вот, как, знаете, как видео какое-то проносится через твою голову. То ли это от усталости, то ли это все-таки были какие-то наработки и мысли какие-то возникали. Что это, зачем это, почему это. И потом все больше и больше степени я приходил к выводу, что это визуальный спектакль. Это спектакль не говорильный, это спектакль не поэтичный. Хотя там очень много поэзии, там есть в чем ее находить. Но это... Смешение каких-то миров, смешение жанров, смешение пластических результатов каких-то и так далее. И потом постепенно стала вырисовываться именно картина, что должен быть художник обязательно. Художник достаточно такой, который, ну, любопытный. И так как я все время сотрудничал с Борисом Перцевым...
Удивительный акварелист,
у него,
и художник.
Да, удивительные акварели. Он сейчас, вот у него тема «Город», он ее развивает, и прекрасно. И тут вдруг я Борису говорю: «Боря, будем рисовать красками, которые светятся в ПРК». То есть они светящиеся. При определенном свете они светятся. Сначала он такой, ну, как это?
Моё ли, я ли?
Да, я ли, могу ли. И вдруг мы с ним сходили на одну выставку другого совершенно художника, который приезжал к нам, сейчас не помню, с Иркутска, по-моему. Вот. И я говорю: вот посмотри. И я нафотографировал очень много снимков, сделал на фотоаппарат. Ему показываю, говорю: понимаешь, вот это сейчас убери мысленно, а вот это светится. Ты понимаешь, куда я тебя тяну? И вдруг он понял, что, оказывается, фосфорицирующие вот эти краски, они работают совершенно по-другому. Совершенно по-другому с ними надо работать на картоне. Ну и так вот постепенно мы стали с ним создавать вот эту вот как бы одно из направлений в этом спектакле – иллюзия света. Потом возникла другая вещь – иллюзия цвета. Свет, цвет. И вот за счет этого, когда, ну, грубо говоря, когда черный кабинет, да, мы не видим людей.
Пустота, как черный квадрат.
Да, черный квадрат Малевича такой своеобразный возникает. То есть, когда человек погружается в сон, у него сначала темнота. Темнота все время быть не может во сне. Она начинает каким-то образом светиться. И вот эта вот постепенность возникновения разных картин, обрывания этих картин, мы использовали там и живой свет, где мы актеров видим. Мы использовали различные предметы, которые передвигаются в этом пространстве. То есть, в основном, это и вот смотришь, этот спектакль надо смотреть, да? Я думаю, потом, да, объявим, когда
мы объявим он будет обязательно, идти. Мы обязательно объявим. Мне
вот, это практически премьера, а мы еще ее, как сказать, работаем над ней, потому что я всегда вот делаю спектакль, а потом что-то добавляю, убираю или переделываю.
Ну, вот у меня рождается ассоциация вполне конкретная, я ее даже озвучивала. У тебя театральный джаз буквально, потому что это идет фантазия, импровизация, которые дополняются на эту канву, что-то нанизывается, что-то приходит, что-то уходит. Я правильно тебя почувствовала, нет?
Ну, не совсем так, наверное, потому что для профессионального театра лучшая импровизация – это когда уже что-то сделано все. И в этом плане.
Лучший рояль – это который в кустах.
Рояль, да, случайный в кустах, а на самом деле на этом рояле уже столько репетиций прошло. Вот. Дело в том, что этот спектакль, он как трансформер. И там можно, например, какую-то часть вынуть из него и переставить, а в эту часть вставить что-то другое. То есть в этом плане он заменяемый.
Мы сейчас столько интриги с тобой добавили в эфир, да? Что да. Вот представить наши слова соединить в картинку,
ну мы вот в декабре, сложно. Да, в декабре выпустили вот две подряд премьеры.
Премьеры собрали, были, да,
премьеры
в декабре.
Были, да. И у нас там не было одного эпизода. Эпизода, который, ну, грубо говоря, даже куклы. Мы его не успели срепетировать.
Я говорю, явно
ничего
не
страшного. Нет, нет. Оно как вот, знаете, зритель же не знает, что у нас в мыслях.
Вот как поняла, да.
Вот, поэтому зритель, который приходил, посмотрел.
Увидел то, что увидел.
То, да. Что увидел, да. А сейчас мы репетируем этот эпизод, и я хочу его попробовать вставить. При этом, если мы не успеем его сделать качественно, да, то, значит, опять мы не будем его вставлять.
Слушай, ну, опять интрига. Я, если попадаю на ваш спектакль в воскресенье, то я фактически попадаю на либо на премьеру, либо на повтор. Либо-либо.
Нет.
Как выпадет.
Это все равно же премьера.
Ну да.
И в субботу, и в воскресенье это премьера. Все равно. Это третий, четвертый спектакль.
Саш, а с кем еще, кроме Бориса Перцева, ты работаешь над этим спектаклем? Кстати, глухонемые, ты с ними как общаешься?
Это же во-первых, у меня замечательный сурдопереводчик.
Ой, расскажи, пожалуйста.
Наталья Онищук. Вот мы с ней уже практически где-то лет 12. Работаем с глухими.
Такой партнер.
Да, это не просто вот сурдопереводчик. Это, если сказать просто сурдопереводчик, это ничего не сказать об этом человеке. Просто Наташа это... Ну, начнем с того, что у нее отец был художник. Вот уже, понимаете, да, был томский художник. Он был у нее глухой. Но она родилась и слышащей, и говорящей. Поэтому... А сурдопереводчики становятся замечательными, когда у них в семье кто-то глухой.
А вот этот опыт жизненный.
Это тот
свой
опыт
есть.
Жизненный с рождения возникает у них, хотя руками, при этом она слышит.
Это как
говорит.
Билингвы в семье, да?
Да.
Говорящий на двух языках.
Да.
Говорящий на языке речевом и на языке жестовом.
Вот. Это первое. Второе, то, что она человек творческий. Это не просто человек, который, ну, как бы переводит просто текст и все. Нет. Она знает разные направления школ жестового языка. Есть московская, есть петербургская школа, есть сибирская школа.
Боже,
их достаточное количество, открываю. Да. Это все заключается в нюансах языка.
Жестовых.
Да, жестовую я имею в виду. Глупость заключалась нашей страны в том, что у нас ребята говорили на тактильном, то есть А, Б, В, Г и так далее. Из этого сочиняли слова. Вот только буквально там года полтора-два назад разрешение получили они говорить на жестовом языке.
На жестовом. То есть это образный такой язык, да?
Да, это в одном жесте одно слово, грубо говоря, да? Или в двух жестах одно большое слово, или понятие.
Понятие.
Поэтому без вот этого человека я не
состоялся.
Вижу, не состоялся бы театр.
Она как проводник между двумя мирами, да?
Во-первых, она доносит Ведь там всего 1500 слов.
Угу.
Доносит ребятам, что же я хочу от них попробовать добиться, угу. Это самое главное. Передает им мои какие-то эмоции, мысли, что нужно сюда вложить, угу. И тогда они понимают, что.
Угу.
Вот. Теперь вот появилась еще одна у меня девушка, Татьяна Абхимович. Она у меня работает и как актриса,
угу.
И как помощник режиссера, который мне помогает в смысле репетиционном даже.
В процессе.
Да, с ребятами работать. Она знает жестовый язык, она слышит, она разговаривает как актриса, как человек. То есть она не инвалидность,
угу.
Без инвалидности, будем
угу.
Так говорить.
Угу.
Да. Вот у меня два основных человека помощники. Третий – это у меня еще одна девушка, которую я в свое время взял, Настя Берендеева. Она тоже слышит, она тоже говорит.
Угу.
Она закончила колледж культуры. Вот с ребятами, с глухими она училась. Вот, она работает у нас в театре. И сейчас она поступила в Свердловский театральный институт и получает уже второе образование.
Профессиональное образование.
Да, также профессионально. Высшее образование будет получать. Сейчас она уехала на сессию.
А как решается? Извини.
И, конечно, без этого человека я вообще сложно было бы говорить, потому что Татьяна у меня является директором
угу.
Топчей,
угу.
Директором театра. Это человек, во-первых, ну, начнем с того, что это журналист. Достаточно угу. Высокого класса,
да.
Который
хорошо
делает...
Хорошо известное имя Томичам, Татьяна
да,
Топчий.
Дрямин, Дрёмина Топчий...
Да, когорта кто, такая.
Кто-то пошутил даже, Дрёмина Топчий Постникова, ДТП.
ДТП. Смешная ваша аббревиатура, да.
Ну, это мы там хохмим сами. Вот, конечно, она пишет все статьи, все пресс-релизы. Она достает какие-то гранты, на которые мы тоже можем
развиваться.
Да, потому что, вот, например, для этого спектакля нам выделили, например, грант такой 50 тысяч рублей.
Копейки.
Ну, это ни о чем, да. Ну, хоть какие-то деньги.
Да.
И мы за счет вот этих... А мы больше не полезли никуда.
Ага.
Не стали искать миллионы.
Может, напрасно.
А вы знаете, здесь я считаю, что у нас же очень... Вот здесь декораций нету вообще. Черный кабинет.
Угу.
То есть только кулисы,
угу.
Сцена и все угу. В черном.
Угу.
Стол был? Был. Он нам нужен был? Использовали.
Не нужен, убрали.
Табуретки были? Использовали угу. Их в этом спектакле.
Угу.
Картон купили какой-то, значит...
Такой театральный минимализм.
Да, я вот всегда на этом стою. Он должен быть минимализмом. Потому что в таких театриках маленьких, ну, представьте, вы приходите, а тут все в золоте. Ну,
да.
И сразу хочется уже сказать, ну, знаете что?
Да, и выйти.
Пойду я дальше.
Да, пойду я дальше. А музыкальную стезю как вы решаете?
С музыкой в свое время мне пришлось разрабатывать вот эти вот пособия,
ага.
Как их учить, чтобы они понимали, что такое ритм, что такое темп, как музыкальная... Да, они играют даже на
мне
музыкальных...
Мне сейчас хочется сказать, я офигеваю, мама.
Нет, они играют на музыкальных инструментах, но ага. В основном это перкуссия.
Перкуссия, потому что это ритм...
Это ритм, темп.
Угу.
Вот, они могут это делать. В свое время у меня был такой номер даже, когда они стучали на палочках.
Угу.
Пришли глухие, смотрят на этот номер. Говорят, а где наши-то? Наталью спрашивают. Наташа говорит, вот наши, вот они. Не, наши не стучат.
То шаблоны есть... рвете.
Вот, да, где-то так, наверное.
Уважаемые радиослушатели, у нас разговор с удивительным человеком, режиссером, актером, создателем уникального в России, единственного из четырех, три из которых столичные театра «Индиго», где на равных в постановках участвуют обычные актеры и актеры с ограничениями по слуху.
Mm-hmm.
Спектакли театра «Индиго» идут в Томске уже давно, премьеры состоялись в декабре, и я очень хочу, чтобы мы успели рассказать буквально в двух словах о ближайших спектаклях, которые состоятся, потому что время катастрофически уходит.
Дело в том, что мы-то отыгрываем спектакль, потом как бы его не просто забываем, а просто откладываем как бы на потом. В данном случае премьера состоялась в декабре. Называется он «В эту ночь». Сейчас мы будем играть вот 16 и 17, это суббота, воскресенье, в 6 часов начало в зрелищном центре «Аэлита». Билеты продаются там же.
Уважаемые радиослушатели, у вас есть уникальная возможность, если вы до сих пор не дошли до театра «Индиго», это нужно сделать в обязательном порядке, потому что вы будете причастны к уникальному событию. Я вас всех приглашаю. И, Саш, я вас, тебя, дорогой мой, благодарю за то, что ты пришел ко мне в студию.
Спасибо.
Для меня это великий подарок. И я очень хочу продолжить наш разговор о жизни, о возможностях, о «Приплыли, и все только начинается», и с твоими актерами. Говорящими и не говорящими.
Туда надо делать выездную
студию. Своими героями. Ну, машина есть, мы привезем в мою студию. Ну, а в выходные я с семьей иду к тебе в театр наслаждаться искусством, удивляться этим искусством.
Ну, вот любопытно будет ваше мнение потом, после просмотра.
Я обязательно о нем расскажу, и мы поговорим о нем в моей программе «Приплыли, все только начинается». Саш, мы заканчиваем. Скажи что-нибудь хорошее томичам.
Главное, что у нас приходит весна, становится теплее, и скоро мы уплывем в теплые страны.
Замечательно. Всего доброго, дорогие радиослушатели. До свидания. Это была Татьяна Репина и удивительный Александр Постников.